Глава 21. Des ar modern de suindon. 85. Пренепотребнейший Джофин Унитут являлся служителем первой в Англии церкви всемирного стандартного божества. ЦВСБ выбрала в себя понемногу от всех религий, исходя из постулата, что если Бог действительно един, то мишура и суета материального мира ему совершенно безразличны, а потому унификация верований вполне в его интересах. Верующие приходят и уходят, когда им хочется, молятся так, как им нравится, и свободно общаются с остальными членами ЦВСБ. Данное течение достигло некоторого успеха, но что на самом деле думает по этому поводу Бог, одному Богу известно. Профессор М. Блаженсон, преподобный в отставке, всемирное стандартное божество. Я забрала машину со штрафной стоянки, подписав чек, который наверняка не смогу оплатить. Поехала домой, перекусила и приняла душ, а потом отправилась в Уорнборо на первую выставку «Des Arts Modernes de Swindon», организованную Джоффи. Он просил меня позвать коллег, дабы придать начинанию солидности, поэтому я рассчитывала увидеть там кое-кого с работы. Даже Корделию пригласила, с которой, надо признаться, бывало весело, пока она не принималась строить из себя крутого пиарщика. Художественная выставка проводилась в храме Всемирного стандартного божества в Уорнборо и открывал ее Фрэнки Сервилад. Открытие состоялось за полчаса до моего приезда. Когда я вошла, там собралось уже довольно много народу. Все скамьи убрали, и художники, критики, пресса и потенциальные покупатели толпились вокруг эклектичного собрания произведений искусства. Я цапнула бокал вина с подноса у проходившего мимо официанта. Потом вдруг вспомнила, что пить мне нельзя, жадно вдохнула винный аромат и поставила бокал на место. Джоффи, очень эффектно смотревшийся в смокинге и рубашке с воротничком-стойкой, едва завидев меня, бросился навстречу, улыбаясь во весь рот. «Привет, Дорында!» Он горячо обнял меня. «Молодец, что выбралась! Ты знакома с мистером Сервиладом?» Не дожидаясь ответа, он потащил меня к пухлому человечку, одиноко стоявшему в углу. Брат наскоро представил меня и удрал. Фрэнки Сервилад вел программу «Назови этот фрукт» и в жизни походил на жабу куда больше, чем на телеэкране. Казалось, он вот-вот молниеносно высунет длинный липкий язык и поймает зазевавшуюся муху, но тем не менее я вежливо улыбнулась. «Мистер Сервилад...» Он взял мою протянутую руку своей влажной ладонью и крепко пожал. «Польщен!» — хрюкнул он, пытаясь заглянуть мне в декольте. «Жаль, нам так и не удалось убедить вас поучаствовать в моем шоу. Но, наверное, вы все равно рады познакомиться со мной лично». «Как раз наоборот», — заверила я его, вырывая руку. «А!» — сказал Сервилад, улыбаясь в полном смысле слова до ушей. Я даже испугалась, не отвалится ли у него макушка. «Тут у входа мой Роллс-Ройс припаркован. Не желаете прокатиться?» «Лучше пожую ржавых гвоздей», — ответила я. Но это его вовсе не обескуражило. Он еще шире расплылся в улыбке и сказал. «Жаль, что такие мощные клаксоны зря пропадают, мисс, но не тот». Я уже наладилась съездить ему по физиономии, но в этот момент решила вмешаться Корделия Торпеддер.
«Снова за старое, Фрэнки!»
Сервилад скривился. «Чтоб тебя, Дилли! Ты мне всю песню испортила!» «Пошли, четверг, тут полно идиотов покруче, не стоит на это время тратить!» Торпеддер сменила ярко-розовый костюм на более скромный, но все равно могла засветить пленку с 40 ярдов. Она взяла меня за руку и подвела к одному из произведений искусства. «А ты порядком поводила меня за нос, четверг. Нечего сказать», — проворчала она. «10 минут уделить не могла?» «Прости, Дилли, появилось срочное дело. Где твои гости?» «Ну», — протянула в ответ Корделия, — «они оба собирались играть в Ричарде III в Рице».
«Собирались?»
«Ну, опоздали к началу. Очень прошу, встреться с ними завтра».
«Попытаюсь».
«Хорошо». Мы подошли к маленькой группке. Известный художник представлял благоговейно внимающей публике свою последнюю работу. Публика в основном состояла из критиков, делавших какие-то пометки на полях каталогов. Причем все, как один, были в черных костюмах без воротника. «Итак», – произнес один из критиков, глядя на картину сквозь очки в форме полумесяца. «Расскажите нам о своем творческом замысле. Мсье Дюшан, 1924. Сноска 21. Марсель Дюшан, 1887-1968. Французский художник. Крупнейший представитель дадаизма и сюрреализма и один из величайших новаторов в искусстве XX века. «Я назвал этот арт-объект «безликая внутренняя сущность», – тихо заговорил молодой художник, сцепив кончики пальцев и стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Облаченный в длинный черный плащ, он носил бочки, подстриженные так, что при резком повороте головы наверняка выколол бы соседу глаз». Юноша продолжал. «В моем арт-объекте, как в жизни, символически отражаются многочисленные слои условностей и ограничений, которыми стесняет и парализует нас сегодняшнее общество. Его внешний слой символизирует защищающий нас снаружи твердый панцирный экзоскелет, жесткий, но тонкий и даже ломкий, а под ним таятся мягкие слои таких же очертаний и почти такой же толщины. Погружаясь вглубь, можно обнаружить множество различных оболочек, каждая из которых тоньше, но не мягче предыдущей. Конец путешествия будет ознаменован слезами, а достигнув центра, мы поймем, что там почти пусто, и схожесть внутренних слоев с внешней оболочкой в каком-то смысле иллюзорна». «Это же луковица!» – громко сказала я. Зрители искусствоведа онемели от изумления, воцарилась тишина.